А далі в нашому ефірі розмова про проблеми з впровадженням відповідного для цивільних статусу людей, які зазнали поранень і травм внаслідок бойових дій. За даними ООН, в Україні зараз від 7 до 10 тисяч таких людей. Велика проблема – це укладання реєстру постраждалих. Адвокат Євген Храбов, він з організації громадської організації «Ерлайт», Ігор Мірошніченко, вони вдвох були в гостях у Андрія Куликова і говорили про те, чому розв'язання цієї проблеми не терпить зволікання.
Діло в тому, що з 2014 року почались события на востокі України, які до сих пор юридично не мають ніякого статусу.
Но... І тому ви як юрист утримуєтеся.
Да, я вынужден, тим не менше, представляю інтереси пострадавших лиц, формулировать, то есть на международном уровне это считается гражданский конфликт. Мы считаем, что это война, хотя война не объявлялась. Тем не менее, люди страдают. И людей, пострадавших, и все больше и больше. И мы в прошлом году сделали 4 мероприятия прямо в районе боевых действий. И слышать больно, знать печально. И людям надо помогать. В связи с этим давным-давно созрела необходимость в формализации статуса пострадавших лиц от гражданского конфликта, от военных действий. На сегодняшний день супер-сверхусилиями общественности гражданской, гражданского общества, организация «Ерлайт», которая единственная представляет по-честному, именно лиц этого контингента, пострадавших от военных действий, удалось при помощи депутатского корпуса, ряда общественных организаций, международных организаций внести изменения в законодательную базу, но статуса как на сегодняшний день как такового нету. Реестра пострадавших лиц на сегодняшний день нету, поэтому организация «Ерлайт» сама производят регистрацию так, как умеют.
И у нас есть организатор «Ерлайта» в студии Игорь Мирошниченко. Что, как и раньше, регистрируют как жертву побутовых травм?
Нет, к сожалению, мы еще не добились того конечного результата, к которому стремились, но кое-что нам за это время удалось сделать. С момента предыдущей встречи здесь, в студии, когда мы говорили о нашей инициативе по внесению изменений в законодательство, нам все-таки удалось добиться внесения изменений в закон о статусе ветерана войны. И на сегодняшний день, в принципе, работает уже и постановление Кабмина, которое было принято 25 апреля прошлого года, номер 306, которое непосредственно предусматривает уже назначение статуса пострадавшего, не пострадавшего, а человека, который получил инвалидность в результате ранения, его уже будут приравнивать к инвалиду войны, но перед этим человек должен пройти определенную процедуру. Создана на государственном уровне межведомственная комиссия, в состав которой вошли мы, я, в частности, как представитель ГУ «Ерлайт». Уже состоялось 4 заседания комиссии, такой, где рассмотрено более 70 дел, которые присланы были от пострадавших людей с инвалидностью, гражданских лиц, подчеркиваю. Ну, принято решение где-то порядка, наверное, 45 человек, поскольку документы порой приходят не совсем должного качества. Есть вопросы, возникающие именно с данными, которые внесены в эти документы, неточности, дается время для этого. Мы с гражданскими лицами, которые сейчас нуждаются именно в переаттестации, в повторном прохождении через МСЭК для назначения группы инвалидности, тесным образом общаемся.
45 за целый рик, майже за рик. Почему так мало?
Потому что работа только началась, и это хорошо, что вы такой вопрос задали. Я недавно обозначил статистику той, которой мы располагаем, что, по сути дела, по данным мониторинговой миссии ООН, это единственная организация международная, которая, в отличие от нашего государства, ведет относительный учет пострадавших гражданских лиц. Так вот, на сегодняшний день, по их данным, от 7 до 9 тысяч людей, получивших ранения. И вот Евгений Петрович уже говорил о том, что мы провели вот в течение этого года встречи непосредственно в Донецкой области, городе Краматорске, в Северодонецкой, по Луганской области, городе Мариуполе, встречи с руководством властей, с представителями общественности, международных организаций, представителями гражданского общества и людей пострадавших. Так вот, в результате анализа, в процессе подготовки этих встреч, при встречах, статистика выяснилась, что из тех людей, которые ранены, только порядка 10-15% люди, которые получили инвалидность. Потому что по разным причинам этим людям отказывают. Люди не знают, как это правильно сделать. Возникает масса процедурных проблем, которые надо преодолевать.
Перед тем, как перейти до розпитування Євгена Храброва, у мене ще запитання є до Ігоря Мірошниченко, очільника громадської організації «Ерлайт». А за вашими підрахунками або оцінками, все ж таки, скільки людей, які отримали поранення або інвалідність, ну, отримали інвалідність, які отримали поранення і травми внаслідок бойових дій, звертаються до органів влади? Напевно ж, не всі.
Очень правильный вопрос поставлен. Обращаться в органы влады – это очень сложный вопрос, потому что люди находятся в очень тяжелых ситуациях, и они отдалеки от этих органов власти. Вот буквально в субботу получил я кричащее письмо с передовой, с линии соприкосновения от волонтеров, которые просто уже, как говорится, взывают к помощи. Поскольку помощи нет, люди не могут передвигаться. Далеко от них эти организации, которые решают вопросы. О этих людях никто не знает. И, по сути дело, мы действительно единственная организация, которая с этой категорией людей работаем и общаемся. Именно мы доходим до каждого и пытаемся протянуть руки помощи и задействовать именно возможности органов власти. Потому что здесь очень большая проблема. По сути дела, на местах нет механизма решения этих проблем. Даже постановления, которые выходят, вот масса было постановлений по помощи людям, переселенцам, людям, которые вроде бы пострадали, как четкой формулировки нет. И главное, что нет механизма реализации этих постановлений со стороны центральных органов власти. В постановлении не прописываются ни ответственные за исполнение данных постановлений, ни сроки не указывают. Поэтому эта проблема размазывается. И вот наша задача сейчас мобилизация, реализовать усилия чиновников, заставить их обратить внимание на категорию гражданских лиц, которые пострадали.
Ігор Мірошниченко, громадська організація «Ерлайт». Ви слухаєте громадське радіо. І у нас у студії ще і адвокат, правозахисник Євген Храбров. Що дасть впровадження статусу?
Впровадження статусу дасть, прежде всего, возможность чітко определить, кто, какая категория лиц относится к лицам, пострадавшим от вооруженного конфликта и каким образом. Минно-выбухово поранение, пострелы, семьи, потерявшие кормильца, если у хозяина семьи убило. То есть эти люди же тоже пострадавшие члены его семьи, которых он кормил. Таким образом, четко будет сформулирован статус лиц, пострадавших от вооруженного конфликта. Это раз. Когда будет сформулирован, то мы, соответственно, сразу же приходим к выводу, а каким образом можно будет помочь и выйти хотя бы на сумму, какая помощь нужна. Значит, необходимо делать реестр. Определение статуса цепляет за собой создание реестра. Мне говорят, что это миллионы стоит, что это у нас, да у нас их сотни, ну, как я знаю, около 300 реестров, которые между собой не состыкуются. И Минюст их клепает, это способ обкрадывания страны. Я разработал армор в 89 году, ну, не я один, еще три человека нас было. За 3 месяца в Черкасах на ментовском, на милицейском предприятии в Черкасах. То есть сейчас технологии создания системы баз данных намного проще. Для этого не надо миллионы брать. Наличие базы позволит кодифицировать и идентифицировать тех людей, которые уже пострадали. Наличие подобного рода уже базы и кодифицированной, идентифицированной позволит перейти к возможности формирования пула помощи для помощи, то есть компенсация материального і морального ущерба.
Пане Євгене, зараз зовсім не юридичне запитання, а можливо навіть і, ну, не наукове, так би мовити. У цьому спротиві, в цьому небажанні, діяти щодо складення реєстру і визначення статусу людей, які постраждали внаслідок бойових дій. Чого, на вашу думку, більше? Ну, скажімо так, небажання брати на себе мороку з виплатами та пошуком грошей для цього, чи політична складова? Адже якщо визнати, що люди постраждали внаслідок бойових дій, то наступний крок, логічно, від кого постраждали?
Это да. И определивши статус, кодифицировав и идентифицировав материалы, это огромные массивы информации. Там на самом деле намного больше. Там не 7, не 9, намного больше. И каждый день добавляются. Мы это слышим по радио, видим по телевизору, узнаем от своих знакомых, потому что мы граждане Украины все. И нам это не безразлично. И сразу же мы выйдем на криминализацию последствий. Кто виноват? Очевидно, это и есть та политическая составляющая. Но нас сталкивают, стравливают постоянно. Мы что, это сами не видим за последние 30 лет? По языку, по Томасу, там, по реестровые адвокаты, нереестровые адвокаты, там, Запад, Восток. Но все время нас стравливают. И мы на это ведемся.
Ігор Мірошниченко хоче додати.
Я хочу додати ту інформацію, яку Євгеній Петрович сказав. Ну, во-первых, ми реалізуємо програму іменно по оказанню допомоги пострадавшому гражданскому населению в воєнному конфлікті з при підтримці моніторингової місії ООН по правам чоловіка, це руководитель Фіона Фрезер, при підтримці нашої всеукраїнської асамблеї людей з інвалідністю. В нашому движенні участвують і наші общественники, люди, які розділяють іменно ту горечь, яку зараз люди испытывають. Ну, от Евгений Петрович правильно сказал, что последствия должны быть и наказаны должны быть те лица, которые, ну, допустим, были виновниками, но не в этом дело. Согласно норм международного гуманитарного права и норм международного права, не зависит ситуация по привлечению к ответственности или по оказанию помощи пострадавшему населению. Где человек получил ранение в ходе военных действий, от кого, на какой территории, в какое время. И, к сожалению, вот этот закон, о котором мы говорили, я ссылался, что этот закон или изменение в закон было принято, оно немножко имеет дискриминационный характер, поскольку там есть ограничения для тех людей, которые получили ранения на контролируемой территории и не на контролируемой территории.
Это, насправді, мало бути моє наступне запитання.
И мне не удалось убедить на заседании Комитета Верховной Рады именно эту позицию, поскольку, ну, видимо, еще не время, когда даже депутаты, которые принимают решение, смогут это осознать. Но мы над этим работаем, и сейчас наша задача именно добиться, во-первых, принятия статуса, чтобы был какой-то закон принят по поводу защиты гражданского населения, и ведения реестра. Потому что без статистики, без данных, которые могли бы хотя бы ориентировать чиновников, государственных деятелей, которые знали бы хотя бы масштабы реальные. Ну вот мы были участниками 3 дня назад конференции международной, где были представители НАТО, и есть такая организация «Civilian in conflicts», который именно занимается защитой гражданского населения в военных конфликтах, но не непосредственно с гражданскими лицами, а через военные действия. Так там даже по критериям НАТО гражданское население, которое пострадало, должно быть защищено. И я этот вопрос им задавал и просил именно разъяснений, какой опыт есть в странах, которые были уже в конфликтных ситуациях, как нам для того, что я попросил от них помощи, они ближе к нашим правителям, они от них более влиятельны, и попросил, чтобы они донесли мнение общественных организаций с точки зрения международного права, и если мы говорим, что НАТО для нас какие-то критерии, приоритеты имеет, а мы со своей стороны через депутатский корпус, через общественность, через тех людей, с которыми мы общаемся, мы привлекли экспертов, известных людей, которые уже нам помогают, и они именно уже поняли проблематику и готовы нам оказывать содействие на высоком уровне. Это и ученые в том числе, люди с юридическим, философским, социальным образованием.
Коли у нас була програма «Тут свобода вибору», де ми зустрічалися із кандидатами і однією кандидаткою на пост президента України, то 19 з них було поставлено запитання від громадянської ініціативи «Почуй, нарешті виконай», яка, зокрема, і опікується людьми внутрішньо переміщеними, от, з яких частина, звичайно ж, є постраждалими внаслідок бойових дій. І кількох кандидатів вони запитували, хто, на вашу думку, має компенсувати збитки. Ну, ми відносимо до цієї. І деякі кандидати без всякого сумніву одразу відповідали Росія. Що ви скажете? Так, але потім Євгена Гроброва, значить, теж хочу почути.
Є закон о боротьбі з тероризмом, который был принят, по-моему, еще в 1993 году. Так вот, статья 19 этого закона гласит о том, что компенсация жертвам террористических актов, которым были названы эти военные действия, должны компенсироваться за счет резервного фонда бюджета, без определения виновной стороны.
Знову-таки, тієї країни або держави, та де...
Там, где происходит, на территории, которая происходит конфликт. И вот я продолжаю немножечко затронуть эту вашу вами тему по поводу представителей, ну, кандидатов в президенты, кандидатов на активную роль в решении наших жизненно важных проблем. К сожалению, вот в этой предвыборной кампании, ознакомились с программами кандидатов, мы не нашли практически нигде, ни у кого этой статьи, в которой они бы проявляли заботу о гражданском населении, пострадавшем в военном конфликте. Они или ослеплены политической борьбой, то ли не понимают, то ли это умышленно делается, но нельзя к гражданам Украины, которыми являемся все мы, пострадавшие гражданские лица, которые находятся в очень тяжелых жизненных ситуациях, нельзя так относиться. Надо снять социальную напряженность в обществе. Надо находить решение проблем для того, чтобы люди себя чувствовали защищенными со стороны государства.
Игорь Мирошниченко и Евген Храбров.
Мы давно уже у нас эта проблема не считается проблемой. Если, допустим, человек пострадал в шахте, или он сильно заболел, или на стройке какой-то ЧП, государство выплачивает за счет, естественно, средств налогоплательщика. Эти средства, слава богу, есть, и то, что у нас деиндустриализация и развал, и что мы игле МВФа, это, в конце концов, граждане Украины имеют, тоже, конечно, несут ответственность, мы таких выбираем. Но если человек пострадал, обеспечьте ему, как Брежнев говорил, сосуществование. А в дальнейшем уже разбирайтесь при наличии реестра, при наличии криминализации. Та часть, где не виновата Украина, предъявите в качестве регресса. Почему нет? А нельзя же все в офшоры тащить.
Вот ця сама фраза, в якій не виновата Україна, може викликати на вашу адресу шквал звинувачень. Бо вона припускає, що в чомусь Україна винувата.
Ну, а це ж ні для кого не секрет, що коли летить снаряд, то йому ж все одно. Ми ж пам'ятаємо, коли в Криму були учення і били російський самоліт з 70 євреями. Но компенсировали же, компенсировали і рішили, що міху не подавати. Я очевидець, я в це время був в Фаросе. І коли ми в цей день закінчували конференцію, приехали в Севастополь, а там все было перекрыто. Потом разобрались за ночь. С утра прилетели в Жуляны. То есть это возможно.
Евген Храбров, Игорь Мирошниченко.
Если можно, я хотел бы еще одну проблему затронуть в продолжение обсуждаемого вопроса. Ну, мы говорим о том, что государство сейчас находится в крайне тяжелом финансовом состоянии, у нас не хватает средств, все экономические показатели у нас снижены за последние годы, и не хватает средств для того, чтобы гражданским лицам оказывать помощь. Но тут очень важную роль, я скажу, в это время оказывают международные организации, международные фонды, государства, правительства, посольства, которые выделяют огромные деньги на оказание якобы помощи пострадавшим гражданским лицам. Мы, к сожалению, видим, информация сейчас, она насыщена этой информацией в социальной сети, везде об этом говорят, о том, что деньги именно для пострадавших, но, к сожалению, ощущения, которые испытывают люди на местах, те люди, с которыми мы встречались и в Северодонецке, вблизи, там, это и Золотое, это и Тошковка, и Попасна, это и Авдеевка, это и Торецк, это и город Мариуполь, и Широкино, и так далее, они с большим разочарованием и недоверием начали относиться к международным организациям, к международным фондам, к международной помощи. Мы приняли резолюцию на встрече последней в городе Мариуполе, где люди прямо высказали, что это просто сомнительно, оказывается, за цель эта помощь, куда эти деньги деваются, они не доходят до людей. И мы решили направить наши обращения в посольство, в руководителя международных организаций, в том числе Евросоюза, Совета Европы, Международной организации миграции, ОБСЕ и мониторинговой миссии ООН, чтобы они пересмотрели формат оказания этой помощи, чтобы эта помощь была эффективна, результативна, и чтобы действительно люди хоть как-то были защищены. Но это же не годится. Это последнее, еще раз, обращение в субботу. Это крик души людей. А последнее, хотел бы сказать, очень важный вопрос – это оказание помощи пострадавшим. Если можно, я два слова буквально. Мы сами синициировали, провели социологические, ну, просто опросы гражданских лиц, части гражданских лиц. Но мы не наделены бюджетом, средствами для того, чтобы такие вещи делать в больших масштабах. Ну, мы хотя бы небольшую группу опросили, хотя бы понимать тенденции. Опросили где-то порядка 80 человек, что же происходит. И нам ответили, что, во-первых, в медицинской помощи нуждается порядка 70% людей, в психологической помощи не менее 50%. Очень многие люди нуждаются в реабилитации, в протезировании, в элементарных социальных условиях. Это является основой для того, чтобы принимались правильные действия. И мы хотим именно такие социальные опросы или просто опросы лиц провести более масштабно, для того, чтобы это имело, как говорится, правдивую базу, для того, чтобы она, эта база информационного, чтобы она воспринималась теми людьми, которые принимают решения о выделении, распределении средств для того, чтобы эти средства доходили до конечных бенефициаров.